Глава вторая. Ночные разговоры. Сказать всегда легче, чем сделать. Книжник сориентировался по карте, они благополучно пересели на дрезину, натянули на себя защитные костюмы, в которых книжник и шепелявый пересекали горячие земли. Сибили достался ненадеванный запасной, который был ей велик. Впрочем, любой костюм был бы ей велик, а в этом отлично поместился бэбик, примотанный к материнской груди широким куском ткани. Шлемы они не надевали, в этом не было никакого смысла. К воне всегда можно претерпеться, а вот выжить в шлеме на обжигающем солнце не всегда. Тележка с трудом преодолевала каждый ярд по рейле, затопленной липкой черной жижей. До Оушена действительно было рукой подать, но одолеть последние несколько миль пути оказалось сложнее, чем добраться сюда из парка. К закату ни книжника, ни бегуна было не узнать. Они были чернее ночи, с головы до ног покрыты нефтью, липкой смолкой и просто грязью, да еще и вымотаны до предела. У бегуна воспалились зашитые раны на плече и предплечье, но он героически терпел неудобства, умудряясь изредка улыбаться Сибили, демонстрируя свой чистокол желтых зубов, которые, впрочем, на окружающем фоне смотрелись как белоснежные. Сибила с малышом оставались на платформе, а двум заклятым друзьям приходилось толкать тележку бок о бок, то и дело освобождая колеса из вязкого плена глубоких нефтяных луж. На их счастье, рельеф на этой части равнины не имел значительных перепадов, и погружаться глубже середины бедра им не пришлось. Темнота на побережье сгущалась быстро, как и везде на юге. Горячий ветер, постоянно дувший со стороны пустыни, к вечеру приутих. Тиму казалось, что теперь звуки их шагов и позвякивание железа стали слышны на многие мили. Со стороны могло показаться, что в нефтяной жиже ворочается какой-то огромный зверь. Шлепает лапами, фыркает, отдувается. Книжник и бегун держались на ногах только на силе воли, а одной силы воли маловато для того, чтобы вытолкать тяжеленный груз из липких объятий. Необходимо было найти место для ночлега, передохнуть, а ни одного подходящего убежища книжник не видел даже издалека. Больше всего ему хотелось забраться на тележку, лечь и завыть от бессилия, но Тим знал, что легче не станет. Станет только хуже, потому что выставленное на показ бессилие заразно. Решение пришло только в темноте, когда огромный желтый диск луны выкатился из-за горизонта и повис над нефтяным морем. Книжник включил головную лампу на дрезине, но ее свет сразу же потерялся. Луна залила все вокруг неестественно ярким сиянием. Вернее, оно казалось таким на фоне черного глянца, покрывавшего всю равнину. Тележка едва не уткнулась в борт небольшого корабля, лежащего на этом берегу чуть меньше века. Рельсы проходили в нескольких ярдах от его покрытого смоляными отложениями брюха. Кораблик оказался небольшим, с широкой кормой и низкими бортами. И не выглядел красавцем еще в прежней жизни, сейчас же суденышко смотрелось совсем плачевно. Время, шторма, нефть и здешний климат его не пощадили. С первого взгляда он больше походил на бесформенный смоляной сгусток, чем на судно. Книжник мог бы легко его не заметить на фоне пейзажа, проехать мимо, но им повезло. Увязая по щиколотку, Тим прошлепал от рейлы к обломкам за пару минут, непрестанно ругаясь и с трудом переставляя гудящие от усталости ноги. Название суденышка книжнику прочитать не удалось, он его просто не нашел. Корабль оказался покрыт черной смоляной коростой, от киля и до сломанной мачты. Потеки загустевшей нефти свисали с искореженных бортов и рубки липкой бахромой. Забираясь на борт, книжник изгваздался до последнего волоса на макушке, хотя казалось, стать более грязным уже невозможно, но у него это получилось. В носовой части, сразу за рубкой, не хватало части палубного настила, и саму рубку, казалось, погрыз какой-то великан. С одного борта непогодой и сорвало листы обшивки, но даже в нынешнем, совсем плачевном виде, судно представлялось сравнительно надежным убежищем. Во всяком случае, скоротать ночь под прикрытием его искалеченных бортов показалось книжнику удачной идеей. Уж куда как более удачной, чем заночевать на дрезине, торчащей прыщом посреди нефтяного моря. Он взобрался на борт судна с ногами и просигналил фонариком. Его могли не рассмотреть, черного на черном фоне, а он прекрасно видел дрезину в ярком лунном свете, заливавшем каждый дюйм, раскинувшийся вокруг равнины. Книжник сел, привалившись спиной к липкому бугристому железу, и стал ждать. Ждать пришлось недолго. Сначала он услышал, как чавкает под ногами бредущих нефтяная жижа, потом в полголоса выматерился провалившийся по колено бегун, захныкал и умолк потревоженный Бэбик. «Ты тут?» — прошептал вождь. «А где мне еще быть?» — отозвался книжник. «Чего ты шипишь, как дохлый Снейк? Тут ничего живого на много миль вокруг. Никто тебя не услышит». «Беспощадно их всех забери!» — прорычал бегун, вскарабкиваясь на палубу. «Я лучше орать не буду. Если мы сюда дошли, то почему бы еще кому-нибудь не дойти?» Он склонился над проемом, книжник встал рядом с ним, и они за руки вытащили на палубу Сибилу. «Нет тут никого», — сказала она, отряхивая со ступней сгустки. «Кричи, не кричи. Вот и ответ, почему люди долины сюда не ходят. Нечего тут искать. Ништяки?» — жрица хмыкнула. «Какие уж тут ништяки, все мертвое и давно». «Тогда», — спросил бегун, сбрасывая с плеч рюкзак, — «куда мы идем? Что ищем, если там все мертвое? Хотим сдохнуть первыми?» «В любом случае», — сказал книжник упрямо, — «обратной дороги у нас нет. Или ты хочешь вернуться в парк?» «Зашибись», — ухмыльнулся бегун. «Клевый вариант. Меня там заждались. Встретят похлеще, чем тебя, приветом в лоб. Фонарик дай, умник», — попросил он, шаря внутри рюкзака. «Присветить надо. Я тут немного хавки прихватил, чтобы мы ночью животами не урчали с голодухи». Он поежился. «Холодает или мне кажется?» «Холодает», — кивнула Сибила. «Ночью будет совсем холодно». Она выдохнула, и книжник увидел, как из ее губ вылетает едва заметное облачко пара. «Учтите», — предупредил бегун, продолжая рыться в рюкзаке, — «у нас жратвы еще на день, ну на два, если экономить, и воды дня на три, если руки не мыть». Книжник посмотрел на свои руки. «Совершенно черные, без единого светлого пятна». «Уже можно и не мыть». Вечерний рацион был скуден, древняя, как сам беспощадная лепешка, три куска солонины с откровенным душком, вода в мятой пластиковой бутылке да горсть сушеных болотных ягод. Не разжиреешь. Они уселись на сравнительно чистом куске палубы и молча поели, а потом запили ужин водой, передавая бутылку по кругу. «А что, если там, на берегу?» — Сибила кивнула в сторону Оушена. «Действительно ничего нет». «В смысле?» — удивился книжник. «А что там должно быть? Там Оушен. Мы идем к Оушену. Будем искать лодку или построим плот. Там видно будет. Я же никогда там не был. Откуда мне знать, что нас ждет?» «Это понятно», — жрица приложила Бэбика к груди, и он, не просыпаясь, вцепился в сосок губами и с аппетитом зачмокал. «Мы просто едем к Оушену. Это же вода. Много воды. Тысячи миль воды. И все. Как можно отыскать неизвестно что, неизвестно где, да еще и вплавь?» «Точняк», — кивнул бегун. «Просто очень много воды. Даже если эти гребаные челоеды говорят правду, и где-то в Оушене есть остров Олдеров, нам до него не доплыть никак. Нам нужен корабль». Он стукнул кулаком по палубе. «Что-то типа этого не подойдет», — уточнил он. «Утонет нах. А если и не утонет, то такое здоровое корыто — не грибная лодка. Как им управлять? Хм. Книжник, ты сможешь грести на большом корабле?» Тим покачал головой. У него не было ответов ни на один вопрос. Впереди их ждала полная неизвестность. Возможно, смерть. Или плен. Или увечья. Но это ровным счетом ничего не значило, потому что другого варианта на сегодня не существовало. «На что ты надеешься?» — спросила Сибила у книжника серьезно. «На милость беспощадного?» «А он бывает милосерден?» — ответил он вопросом на вопрос. «Что-то я такого не припомню». Он помолчал, сделал еще один небольшой глоток из бутылки. Вода отдавала нефтью. Здесь все отдавало нефтью, даже лунный свет. Даже надежда была липкой, черной и хлипкой, как приютившая их палуба. Книжнику было страшно. Как перед прыжком с крыши небоскреба в Тауне, когда он стоял перед пропастью с крыльями за спиной. Сегодня ситуация была не лучше, а может быть и хуже, чем тогда. Тим едва слышно выдохнул, переводя дух. Его голос должен звучать уверенно. Нельзя, чтобы спутники почувствовали его страх. «Нет, Сибила, я надеюсь только на нас. На свои знания, на ваш опыт и на наше общее везение». Он замолчал. «Надежда на везение. Как же смешно это звучит. И как страшно, что сказанное — правда». Ночь была абсолютно тиха. Над мертвой, глянцево-черной равниной не летали птицы, не жужжали насекомые. Земля давно умерла под слоем жижи, исторгнутой из недр. Умерли люди, населявшие эти места. Умерли растения и животные. На многие мили вокруг не было никого, кто мог бы протянуть им руку, помочь. «Олдеры — не наша конечная цель», — сказал книжник чуть погодя. «Получится их найти — хорошо, не получится — беспощадны с ними. Нам нужно добраться до Вайсвеля, без его ресурсов мы обречены». «Я уж думал, ты поумнел», — протянул вождь, устраиваясь поудобнее. «А нет. Что ты хочешь еще сделать, книжный червь? Какое еще добро ты хочешь принести челам? Ты же уже дарил вечную жизнь парку. И как, понравилось? А как тебе союз Тауна и Стейшена? Хорошо получилось? Подаришь бессмертие их вождям?» Он тихонько засмеялся. Но это был не обычный ёрнический хохоток бегуна, полный яда и сарказма. Этот смех больше походил на печальный вздох. Вождь говорил неприятные вещи, но он говорил их от души, совершенно искренне, и как бы это странно ни звучало, желая добра книжнику. «А как было бы здорово подарить вечную жизнь людям долины», — продолжил бегун, — «да? Сколько новых чудесных обрядов они могли бы еще придумать? Сколько бы еще кэриджи набили мертвецами? Скольких сварили бы живьем? Скольких бы съели сырыми?» Он перевел дыхание. «Скажи мне, что еще должно произойти, чтобы ты понял, люди — говно. Грязь. Все без исключения. Никому нельзя верить, никому нельзя поворачиваться спиной. И им нахуй не нужно твое добро. Может, в Вайсвилле они другие, но это пока их не прижало по-настоящему. А прижмет, так ты увидишь, что из них полезет. Мир не хороший и неплохой, он такой, какой есть, и никогда не будет другим. Даже если ты, беспощадный мне свидетель, подаришь вечную жизнь всем, кого встретишь, то бессмертные челы все равно будут убивать, насиловать, грабить друг друга. Потому что они челы. Это не беспощадный изменил мир. Они всегда были такими еще до его прихода. Просто беспощадный дал им стать собой. Убивать и грабить для них, как жрать, как трахаться, как дышать. Или ты хочешь научить их не дышать? Челы не могут не дышать. Они не могут не убивать. Они не могут не отнимать друг у друга все, что плохо лежит, понимаешь? Вольфа-дог не ест траву. Он ест рэббитов, что едят траву. Такова его суть. Ты считаешь себя умным, книжный червь? Ты считаешь себя выше и умнее меня, потому что ты умеешь читать? Только потому, что ты в детстве прочел хуеву тучу еденных крысами книжонок в библиотеке? А не понимаешь таких простых вещей? Если ты родился вольфа-догом, ты им и умрешь. Если ты родился рэббитом, то тебе не быть вольфа-догом. И нет силы, которая бы превратила одного в другого. Тут даже беспощадный бессилен. Книжник молчал. Сибилла сидела между ними, прикрыв глаза. То ли делала вид, что ее разговор не касается, то ли он действительно был ей неинтересен. Густой слой грязи скрывал татуировки на ее щеках, спутанные волосы свисали на плечи сосульками, но даже через нефтяную вонь от нее исходил запах молока и тепла. Бэбик сонно посапывал, не выпуская грудь. Ему единственному было уютно и хорошо. «Даже твоя белка это понимала», — добавил бегун чуть погодя. «Хотя читать не умела. Для того, чтобы кто-то жил, кто-то должен умереть. Такова воля беспощадного. Таков закон жизни. Нельзя спасти всех, и никого нельзя спасти против его воли. И чем раньше ты это поймешь, тем больше у тебя шансов выжить. И у меня, кстати, тоже. Так уж получилось. И у нее, и у Бэбика». Он кивнул в сторону жрицы. «Перестань думать о том, как переделать мир. Ни хера его не переделаешь». «Слышу глаз знакомого мне вождя паркового племени», — сказал книжник. «Люди — говно. Книги — мусор. Убивай, грабь. Еби гусей. Все можно. Беспощадно не против. Жизнь коротка, да, бегун? Что же ты не застрелил меня до сих пор? Того лекарства, что в сумках тебе хватит на две жизни. Очень долгих жизней, вождь. И хватит, чтобы купить себе любовь и преданность тех, кому ты подаришь вечную жизнь». Он ухмыльнулся, и полная луна дала спутникам возможность рассмотреть эту неприятную ухмылку в подробностях. «Почему ты не убил меня?» – переспросил Тим. «Что мешает тебе это сделать прямо сейчас, бегун? Вот, автомат рядом с тобой. Чего уж проще? Подними ствол и вышиби мне мозги. Не хочешь? Странно. Раньше у тебя не было таких проблем». «Ну хорошо. Ты разучился убивать просто так. У тебя вдруг проснулась совесть. Или, не дай беспощадный, ты почему-то стал гуманистом. Хотя ты и слова-то такого не знаешь, гуманность. Почему ты не сбежал с лекарством, не спер ночью сумку и не дернул куда подальше? Ведь понятно, я не стану за тобой гнаться, не смогу. Или ты забыл правила Парковых? Если не можешь выторговать, всегда можешь спиздить. Зачем я тебе, неумеха с говном в голове? Зачем тебе обуза, жрица уничтоженного племени с чужим ребенком и дурачок, который хочет всех спасти? За один шприц с вечной жизнью ты получишь самую красивую герлу в любом племени и будешь трахать ее, пока не надоест. Получишь почти за даром, покорную, красивую, тупую. Зачем тебе проблемы, вождь, если от них можно избавиться одним движением? Раз и нас нет. «Хорошие вопросы», — сказала Сибилла. «Только зря ты ждешь на них ответ, книжник». «Почему?» — поворачиваясь к жрице. «Потому что на них нет ответа». Тим ожидал, что она продолжит говорить, но Сибилла некоторое время молчала, давая ему время на раздумье. «Почему?» — спросил книжник, упрямо не сводя со жрицы взгляда. «Потому?» — произнесла она с той же ровной примирительной интонацией и снова прикрыла глаза отяжелевшими веками. «Что нет добра и нет зла, книжник. Есть то, что мы называем добром и злом. То, что мы думаем о добре и зле. И ты это прекрасно знаешь. Добро, за которое мы боремся, часто оборачивается злом, а то, что кажется нам злом сегодня, завтра окажется самым лучшим поступком жизни. Вы оба правы, каждый по-своему. Но это не дает ответа на вопрос, кто из вас прав сегодня, здесь и сейчас». Она распахнула глаза, и Тим увидел, как в ее зрачках отразился огромный шар полной луны. «И время вас не рассудит», — добавила она спокойно. У Тима родилась мысль, что жрица давно уже обдумала эту проблему и нашла для себя единственно верное решение. «Потому что завтра не существует, беспощадный не оставил вам выбора, даже если вы выскользнули из его когтей. Сделанного не воротишь. Мы не знаем, кого будет больше, тех, кто скажет о вас хорошо сегодня, или тех, кто проклянет вас завтра». «И как это узнать?» — спросил бегун с искренним интересом в голосе. «Никак». Жрица посмотрела на бегуна с недоумением, мол, что тут непонятно. «И зачем тебе это знать, бегун? Просто делай, что должен. Живи так, как считаешь правильным здесь и сейчас. Завтра будет завтра, если мы доживем до рассвета». «Пусть наши враги сдохнут первыми», — ухмыльнулся вождь. «Годится. Здесь и сейчас». Сибилла улыбнулась ему в ответ. «Здесь и сейчас», — повторила она. «Время уже прошло, завтра еще не существует, есть только сегодня. И сегодня полнолуние, первое после того, как я разрешилась от бремени. Пришла пора дать ребенку имя».